Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож».
Сегодня мы поговорим на тему периоды сухости. Есть одно уникальное состояние, свойственное каждому последователю Иисуса Христа. Я имею в виду огромный духовный спад, следующий за вдохновенным периодом благословения или победы. Мы называем такие периоды периоды сухости. Они кажутся нам падениями в глубокую духовную яму, погружением в горнило великих испытаний после того, как мы испытали особое прикосновение Божие. Мой отец, дед и прадед, все были проповедниками, и все они свидетельствовали о том же в их собственной жизни. Это подтверждали и миссионеры, и евангелисты, которые бывали у нас дома. Я помню, как все они предостерегали: смотрите, будьте бдительны, ибо после большой победы враг всегда будет стараться ввести вас в уныние. Он хочет отнять ваше благословение, ослабить вашу веру в Господа. Возьмите пример Илии. Этот дерзновенный пророк жил удивительной жизнью веры. Однако Бог явил свою силу через Илию невероятным образом. На горе Кармил по молитве этого пророка не спал огонь с неба, который пожирал его жертву вместе с 12 бочками воды. Тогда же Илия уничтожил с лица земли 400 пророков Ваала. Когда люди увидели эту потрясающую картину, они пали на лица свои в поклонении. Мы видим, как Илия творит также и другие невероятные дела. Он помолился, чтобы пошел дождь, и положил конец засухе. Он также обогнал колесницу царя Ахава на много миль. Это были славные проявления Божьей силы. То были невероятные победы, чудесные ответы на молитвы мужа Божьего. Илия ощущал сверхъестественную силу, силу самого Святого Духа в себе. Он был преисполнен дерзновения и веры, ходя в возвышенном состоянии духа. А что же произошло дальше с Илией? В час переживаемого им наибольшего благословения и откровения этот великий пророк впал в глубокое уныние. Почему? Жена Ахава, царица Иезавель, пригрозила убить его, и внезапно, буквально на следующий день, Илия опустился с высоты славы до полного отчаяния. Сухость нашла на него, и его дух настолько впал в уныние, что он хотел даже умереть. В итоге Илия убежал от Господа в страхе. Он не мог сбросить себя вдруг навалившееся отчаяние, потому он спрятался в пещере, восклицая: «Господи, я потерпел поражение в моей миссии. Зачем мне дальше жить?» Он проходил период духовной засухи. Возьмите пример Израиля у Черного моря. Здесь мы видим одно из величайших проявлений Божьих во всей мировой истории. Ни одно событие, когда-либо записанное в истории человечества, несравнимо с этим по потрясающему проявлению Божьей славы. Только представьте, море рассекается пополам, и возникают огромные стены воды, растущие каждую минуту. Какое невероятное чудо для любого, будто мужчина, женщина или ребенок. И израильтяне пересекли море по суше и вышли на другой берег. Как только они безопасно достигли другого берега, они повернулись и увидели, как преследовавшие их египетские угнетатели были потоплены гигантскими волнами. Бог чудесным образом доставил своему народу победу, и теперь они плясали от радости и восклицая славе Бога. Какой же это был духовный подъем для них! И что же потом произошло дальше? Уже через 3 дня после этих невероятных событий, после этой великой победы, они впали в крайнее отчаяние. Их мучила жажда, они искали источники воды в пустыне, а воды Меры, куда их привел Бог, оказались горькими. И когда народ выплевывал горькую воду, вера их поколебалась. Всего за 3 дня они перешли от величайшей победной вершины духовного подъема всех времен до самой низкой точки долины отчаяния. Они вошли в период сухости. Возьмите пример Давида. Бог сказал этому мужу: «Я утвержу царствие твое навеки, и будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим». Когда Господь говорил это слово своему слуге, он имел в виду семя Давида или его потомство. Конечно же, Бог говорил также и о грядущем Мессии. Никто не был так благословен этим благословением, как благословлен им Давид. После этого невероятного откровения у Давида начались сплошные победы. Он просто перескакивал с одной вершины духовного подъема на другую, и Писание несколько раз говорит о его жизни. И после этого Давид, описывая его победы, шедшие одна за другой, и его благословения, также следовавшие одно за другим. С этим потрясающим помазанием Давид легко покорял врагов одного за другим, восстановив прежние границы Израиля и укрепив свое царство. Он получал благословение со всех сторон, и когда молился в храме, то спрашивал у Господа: «Кто я такой, что ты так благословляешь меня?» Итак, что же произошло дальше с этим великим слугой Божьим? В самый разгар самого победного, благословенного периода его жизни, периода, когда Давид был настолько близок к Господу, что мог слышать отчетливо его слова, когда он был плодотворен в виде исполнения самых удивительных обетований, именно в такой период он впал в бездну ужасного искушения. Последствием этого падения стал самый страшный период сухости, какой когда-либо переживал Давид. Мы читаем его слова духовной засухи, наступившем сразу после его падения. Давид восклицал: «Душа моя уныла, кости мои болят, вся радость моя оставила меня. Я был так благословлен, но сейчас я одинок и омрачен. Я не могу понять, что это. Боже, где ты?» Возьмите пример Даниила. Дух Божий настолько овладел Даниилом, что он получал невероятное откровение с неба. А когда приходили эти великие откровения к нему, он произносил великие пророчества. А что же случилось дальше с этим благочестивым человеком? Даниила схватили, судили и бросили в ров ко львам. И он свидетельствовал, что он настолько был потрясен, что, как написано, в нем не осталось крепости. И он тоже проходил период духовной сухости. Возьмем пример апостола Павла. Павел был восхищен, как он говорит, до третьего неба, с верой, где он видел невыразимую славу. Ему даны были откровения, о каких он никогда не слышал ни от одного человека. Другими словами, Павел поднялся на другой уровень, где он увидел на мгновение часть Божьей славы. И что же произошло дальше с Павлом? Когда он вышел из видения этой небесной сферы, его встретил ангел сатаны, который удручал его. Павел говорит о возникших перед ним в то время препятствий в виде жала в плоть. Павел хорошо знал, что такое периоды сухости. Возьмите пример Иисуса. Когда Христос вышел из воды после крещения на Иордане, Дух Святой сошел на Него в виде голубя, и раздался голос неба, провозглашающий Его «Моим Сыном». Что же произошло сразу вслед за этим? Иисус был тут же поведен в пустыню, где не было ни пищи, ни воды. Там Иисус претерпел всевозможные искушения от сатаны. Как и прочее, Иисус сразу перешел от откровения к искушению, от переживания близости со своим Отцом к буквальному сухому месту – пустыне.
Словам любви дорогу небу протяни. Вечный сон, чистый свет нас ведет много лет. В нем Господь себя явил, спасение миру подарил. Вечный сон, мир святой, всей земле несет покой, наполняет нам сердца, пусть пребывает дом всегда. Вечный сон, мир святой, всей земле несет покой. Пусть пребывает он всегда. Вечный сон, мир святой, всей земле несет покой, наполняет нам сердца, пусть пребывает он всегда.
Позвольте мне рассказать вам о собственном опыте. В 1974 году я был на конференции в Далласе, где я говорил на тему страдания Христа. В середине моей проповеди на меня сошел Дух Святой, и я начал славить Господа. Я поднял руки к небу и мог произнести лишь эти три слова: «Слава, честь, хвала». В одно мгновение я был подхвачен потоком хвалы Господу. Я был в духе, и казалось, будто меня буквально поднимало и уносило из аудитории. Внезапно я ощутил, что мой голос хвалы соединился с голосом ангелов и воинств небесных. Я почувствовал себя частью небесного хора. Я пал на колени прямо на подиуме. Зал же весь замер. Все вокруг меня было залито светом, который становился все ярче и ярче. Мне казалось, что я находился в какой-то небесной атмосфере, и в тот момент все было наполнено присутствием Иисуса. У меня не возникало желания встретиться с Моисеем или Авраамом, или даже с моими близкими, ушедшими из этого мира раньше. Мне не было дела до улицы из чистого золота или просторных обителей. Вопрос: узнаем ли мы друг друга на небе, даже не возникал. Все это не имело никакого значения. Слава Божья, присутствие было абсолютно всепоглощающее. Я начал понимать, как мало мы знаем о славе Христа. Я знал, что то, что со мной происходит, не было дано мне как результат моей святости. Напротив, я очень часто подводил Господа. Просто я вошел в сферу высшего прославления Господа. Сейчас я понимаю, что это был Божий ответ на зов моей души, на мою жажду Его, на мои молитвы о большем откровении Христа. Мне было дано видение того, как наша хвала здесь соединяется с хвалой воинств небесных. Наконец это закончилось, и я сел. Моя жена Гвен, которая была на подиуме вместе со мной, получила успокоение. Понадобилось еще немного времени, прежде чем я смог говорить. И размышляя над этим переживанием, я думал, я увидел на мгновение Его славу. Это величайшее и единственное в своем роде откровение в моей жизни. Плоть моя побеждена. Я больше никогда не впаду снова в долину отчаяния. С этих пор я стану молиться, как Илия. Плоть больше не сможет меня удерживать. Теперь потекут откровения за откровением. Я знаю, что я уже никогда не потеряю этот свет. И менее чем через неделю после этого переживания я вошел в самый мрачный период моей жизни. В течение последних 6 недель мне казалось, что я внезапно опустился с небес до мучительной духовной опустошенности. Я думал, что за таким моим переживанием последует громадный рост, что моя жажда истины возрастет, и что я с тех пор буду иметь постоянно возрастающую радость и мир. Вместо этого небеса, казалось, закрылись для меня. Бог не скрывался от меня, потому что Он обещает, что никогда не покинет нас и не оставит. Один пастор сказал мне, что эта моя духовная сухость есть не что иное, как Божий способ показать мне, что чувственные переживания не имеют никакой ценности. Я знал, что в данном случае это не относилось ко мне. Никто не мог отнять у меня того глубокого переживания о небесной хвале, которое Господь дал мне. Со временем я понял, что со мной происходит то же, что происходило и со многими другими верующими. Настал период духовной засухи и испытаний после недавнего полученного откровения. Я вспоминаю Остина Спаркса, благочестивого английского проповедника и одного из моих любимых авторов, который сейчас с Господом. Люди, читающие откровения Остина Спаркса, продавали свои дома и перебирались в Лондон только для того, чтобы послушать его проповеди. Он считался настолько благочестивым человеком, что многие духовные сподвижники учились у него. Одна американка, также учившаяся у Остина Спаркса, записала его личное свидетельство своим ученикам о его периодах сухости. Он говорил, что каждое откровение в его жизни сопровождалось сатанинской атакой на его физическое тело. Он страдал страшным гастритом, болями в желудке, бессонницей и страшным одиночеством. Другими словами, этот человек платил цену за каждое свежее прикосновение или откровение, которое он получал о славе Христа. В своей книге «Его великая любовь» Остин Спаркс пишет как раз об этом. Он говорит: «После тех удивительных истин, явленных нам, очень больно осознавать, что мы не достигли вершины. Чтобы мы могли продолжать подниматься по следующей ступеньке истины к дальнейшим откровениям, что-то с нами должно произойти. Мы проходим через все новые и новые переживания смерти, опустошенности, пустоты и безнадежности для того, чтобы иметь способность проникнуть в еще более от нас отдаленное и глубокое божественное откровение. Мы думали, что уже постигли всю глубину Божьих мыслей. Мы думали, что по-настоящему растем, прозреваем. Однако затем выясняется, что все это лишь ничто. Мой опыт показывает, что именно благодаря такому характеру взаимоотношений с Богом, когда периоды опустошенности и пустоты приходят на смену удивительным прозрением и откровением, и это повторяется многократно, каждый период сухости сменяется все более глубокими и великими откровениями, и ваше поле духовного видения расширяется. Во время моего служения бывали времена, когда я имел привилегию сотрудничать с великими мужами Божьими, такими как Леонард Рейвенхилл, который написал книгу «Почему задерживается пробуждение». Иногда эти мужи делились со мной их глубокими переживаниями, имевшими место в такие времена сухости. Слушая их, внутренность моя протестовала. В своем юношеском рвении я думал: такого не должно быть. Этот человек – гигант веры. Господи, что он делает не так, что пришел к такой сухости? Я не понимал глубокий и вызывающий благоговение труд Духа Святого, который совершает Господь на сухой почве. Возьмите пример апостола Петра. Иисус совсем недавно был распят и погребен, когда Петр решил встретиться с учениками. Они собрались за закрытой дверью, страшась за свои жизни, когда вдруг услышали радостные слова: «Он жив!». И вдруг сам Иисус вошел через закрытую дверь в своем воскресшем теле. Он сказал им: «Не бойтесь, это я, ваш Господь. Итак, скажите мне, если бы вы находились в комнате в тот день, разве вы не сказали бы, что это именно самое невероятное происшествие из всех когда-либо виденных вами? Вы только представьте, вы созерцаете своими собственными глазами воскресшего Христа незадолго до того, как Он вошел на свой небесный трон. Вам позволено коснуться Его, обнять Его, сесть вместе с Ним, пообедать. Перед своим вознесением Иисус повелевает вам идти во все концы земли, проповедуя и крестя, изгоняя бесов и исцеляя больных. И Он обещает, что Его присутствие никогда не оставит вас. Я пойду с вами до краев земли. Говорю вам, любой верующий, который присутствовал бы в той комнате, счел бы это величайшим откровением, самым великим моментом, который когда-либо может пережить на земле. Любой, выходя из этой комнаты, подумал бы: у меня теперь будет служение чудес. Так сказал Иисус, Он будет использовать меня так, как я никогда не мог даже представить. Скажите мне, разве такое переживание не образовывало бы в вас океан веры? Однако что же последовало за этим величайшим из всех духовных подъемов? Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Шестеро учеников пошли с Петром на озеро, по сути, возвращаясь к своему прежнему рыбацкому образу жизни. Почему? Что же случилось с тем великим служением, к которому Иисус их призвал? а эти ученики впали в глубокую печаль. Это было именно то, о чем предупреждал Иисус. «Вскоре не увидите меня, вы восплачете». Христос знал, что эти преданные ученики будут проходить период очень большого уныния. Они будут чрезмерно опечалены его физическим отсутствием в их жизни, когда больше уже не могут общаться с ним лицом к лицу. Хотя он и обещал, что будет с ними, им казалось, что он оставлял их на самих себя. Остин Спаркс пишет: «Есть периоды, когда Господь допускает нам чувствовать себя оставленными, когда нам кажется, что Он затворил от нас небо и стало невозможным общение в обе стороны. Все, чего мы искали, чего надеялись, кажется, пришло к концу, сломалось. Все, как нам кажется, превратилось в руины». Бывали ли у вас подобные периоды сухости? Я привел примеры духовных подъемов и спадов основных персонажей Библии. Я рассказал вам о своих собственных периодах сухости и Остина Спаркса. И я спрашиваю вас, переживали ли вы периоды огромных спадов после духовных подъемов? Напоминаю вам, период сухости, духовного спада, известный большей частью тем, что Бог намеревается использовать. Конечно, такие же периоды сухости бывают в жизни каждого, когда он увлекает все глубже и глубже и дальше в свои пути. Вспоминая свои периоды сухости, задайте себе вопрос: последовал ли такой период за обновлением духа в вашей жизни? Возможно, вы пережили совсем недавно духовное обновление. Вы вернулись к серьезной молитве, прося Господа: «Прикоснись ко мне, Иисус. Я чувствую себя теплым. Я знаю, что мое служение тебе не продвигается так, как оно должно продвигаться. Я жажду познать тебя больше, чем когда-либо знал. И я хочу ревновать о твоих делах, молиться за больных, спасать погибших, нести надежду безнадежным. Обнови меня, Господи. Я хочу быть полезен для твоего Царства Небесного в большей мере». И поскольку вы стали серьезно молиться, ваши молитвы начали получать ответы. Вы начали четко слышать голос Божий. Близкое общение с Ним стало для вас прекрасным переживанием. Ваша ревность возросла, и вы начали так ясно ощущать Его движение в вашей жизни. Затем однажды вы проснулись, и небо стало для вас как медь. Вы были низложены, вы не знаете почему. Молитва начала казаться для вас мукой, и вы перестали слышать голос Божий так, как слышали его раньше. У вас не осталось никаких чувств. Ваш дух стал сухим и пустым. С тех пор вы вынуждены были жить одной лишь верой. Возлюбленные, не паникуйте и не корите себя. Я лично испытывал такое падение с вершины духовного подъема до самой глубокой долины отчаяния. Петр об этом говорит особо, советуя нам не думать, что с нами происходит нечто странное. Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Я молюсь, чтобы Дух Святой помог нам понять, почему Бог допускает нам проходить через эти тяжелые, сухие времена. Господь попускает нам наши периоды сухости потому, что Он желает что-то совершить в нашей жизни. Когда я однажды проснулся после вершины духовного подъема в Далласе и увидел себя в сухости, я стал заниматься самоанализом. Я пытался проследить все мои поступки, чтобы понять, в каком месте я оступился. Исследовав так свое сердце, я начал осуждать себя за свое тугодумство, придя к выводу, что я не мог постичь глубокие откровения Божии. Недавно я нашел несколько заметок о том периоде сухости. Вот записи, сделанные в 1979 году. Является ли моя сухость результатом слишком большого полагания на свои чувства? Может быть, это результат того, что я недостаточно поддавался духу? Может быть, Господь гневался на меня? Я чувствую, что это мое состояние – нечто больше, чем просто хандра. Я никогда не сомневался в Его любви ко мне. Но почему же тогда во мне сидит это ощущение, будто я не слышу Его голоса? Каким-то образом, Боже, я знаю, что Ты выведешь меня из этой сухости. Я знаю, что Ты исполнишь обещание, которое Ты мне дал. Ты превратишь мою сухость в реку любви. Суть в том, что если вы находитесь на суше, вы уже на пути к еще большим чудесам. Бог настаивает на том, что на нашем пути через Черное море должна быть суша. Он сказал Израилю: «И пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». Удивительно, но Бог употребляет это словосочетание 4 раза, говоря народу: «Вы пройдете по суше». Эти слова мы встречаем снова, когда Израиль вот-вот был готов войти в Ханаан. Они пересекли Иордан по суше, идя в землю обетованную. Другими словами, суша – это плоть. И если вы на ней, это значит, что вы движетесь куда-то. Вы не теряете почву под ногами и не возвращаетесь назад. Ваша суша – это Божий план, Его труд в вашей жизни, Его чудеса, которые Он планирует совершить. Вы движетесь к какому-то конкретному откровению, к новой победе во Христе, к чему-то более великому. И Писание доказывает это. Обратите внимание, где фараон и его войско потерпели поражение. На Богом данной суше. Суша – именно то место, где дьявол будет гнаться за вами. Он хочет напасть на вас тогда, когда вы ослаблены более всего. Однако именно на этой суше Господь снимает с колесниц сатанинские начальства и власти тьмы. И мы читаем: «И вода возвратилась, и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вышедших за ним в море. Не осталось ни одного из них». Другими словами, наш враг получил поражение на суше. Бог говорит нам здесь по сути вот что: «Я хочу, чтобы вы научились продвигаться вперед верой, не видением или по голосу, а тогда, когда вы находитесь в периоде сухости. Я хочу, чтобы когда вы не слышите моего голоса или не можете видеть того, что впереди, когда вы находитесь на суше, вы твердо знали, что я вас веду куда-то». Более того, Господь обещает, что на нашей суше появятся ростки новой жизни. Он превращает сухую землю в источники живой воды. Давайте почитаем Писание. «Бедные и нищие ищут воды, и нет ее, и язык их сохнет от жажды. Я, Господь, слышу их, я Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники, пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды». «Посажу в пустыне кедр, ситим и мирту, и маслину, и насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы видели и познали, что рука Господня соделала это, и святой Израилев сотворил сие». Дорогой святой, ты сухой? Тогда Бог говорит тебе: вскоре ты увидишь урожай. Там, где когда-то была сухая земля, жизнь пробьется под твоими ногами, и это сотворил я. Будь спокоен и смотри, что я совершу для тебя на сухой земле. Аминь.
Кружится, как пушинка, в космосе земля. Средь бесконечной вселенной, так она мала. Люди, дайте руки друг другу, люди, дайте руки друг другу, люди, дайте руки друг другу, а Богу ваши сердца. Люди, дайте руки друг другу, люди, дайте руки друг другу, люди, дайте руки друг другу, а Богу ваши сердца. Время забыть раздоры, вспомнить о любви, чтоб на земные просторы радость, мир пришли. Люди, улыбнитесь друг другу, люди, улыбнитесь друг другу, люди, улыбнитесь друг другу, пусть свет струится из нас. Люди, улыбнитесь друг другу, люди, улыбнитесь друг другу, люди, улыбнитесь друг другу, пусть свет струится из нас. Любит Отец Небесный всех людей земли.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».